Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Китайские диссиденты и американская элита. Тимирканов в Нью-Йорке. Как Чайковский открывал Карнеги-холл. После империи. Музыка независимости. Грузия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Суд над Эйхманом. За что мы ненавидим толстосумов. Богатые и правда плачут. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Сегодняшний американский час откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с темы, которая стала сегодня очень громкой в американской прессе, а именно разговор о китайских диссидентах, которым горячо сочувствует американская элита культурная.
Да, и об этом свидетельствует появление в «Нью-Йорк Таймс» статьи Салмана Ружди, писателя, который сам, как мы знаем, пострадал от преследования авторитарного режима. И Ружди сосредоточил свое внимание на фигуре китайского художника Ай Вейвей, человека, который уже довольно давно привлекает внимание западных любителей искусства. И, в частности, Ружди напоминает о выставке в галерее Tate Modern в Лондоне, когда Вейвей показал инсталляцию под названием «Семена подсолнуха». А заключалась эта инсталляция в том, что 100 миллионов маленьких фарфоровых объектов, каждый из которых был сделан вручную, и каждый из них был другой.
После Холодной войны какое-то время все забыли. А сегодня диссидентская тема вновь стала острой. И художник Вейвей, который занимает 13 место в рейтинге современных художников, который сейчас вот исчез с поверхности, никто не знает, собственно говоря, что с ним происходит. И интересно, что Ружди говорит как раз о советском примере. Он говорит о том, что нам нужно сейчас организовать такую же помощь китайским художникам, какая была организована помощь советским диссидентам.
Ружди сказал, что нам нужен был самиздат, и с самиздатом мы узнавали правду о Советском Союзе. А сегодня самая большая мировая угроза свободе речи, по мнению Ружди и его приятелей, это правительство Китая. И он говорит о том, что Ай Вейвей, который был арестован, и тут же ему были, что интересно, предъявлены обвинения вовсе не в политической деятельности, а в уклонении от уплаты налогов.
И порнографии.
Да, но
это напоминает историю с Сорокином.
И с Сорокином с одной стороны, и с Ходорковским с другой.
Именно так. Визуально.
Но они стараются избежать предъявления открыто политических обвинений.
В этом отношении любопытна другая культовая фигура. Мы сейчас поговорим о Бобби Дилане, который недавно выступал в Китае и вызвал огромную волну возмущения в Америке. Дело в том, что Дилан, выступая в Китае, как бы согласился на цензуру своих песен, во всяком случае, на отбор тех песен, которые можно было ему исполнять. В связи с этим он вызвал острую критику в свой адрес со стороны Марин Дот, колумнистки «Нью-Йорк Таймс», который назвал это предательством. Как вы считаете, если сравнить такую ситуацию с российской, это плюс или минус? Правильно или неправильно играть с властями в эти игры?
Боб Дилан ведь вообще типичная, я считаю, американская фигура. То есть американцы читают в творчестве Дилана, они вчитывают даже в него столько, что никакому человеку на своих плечах вынести невозможно. Он действительно стал иконной фигурой. А это, в конце концов, еще один бард, который волен сам себе как бы выбирать биографию, выбирать, кем бы ему хотелось бы остаться. И я, можно сказать, в этой связи вспоминаю о Бродском, который всегда прерывал все разговоры о своем известном процессе в России. Ему не хотелось ассоциироваться с этим процессом, ему не хотелось выступать как политической фигуре. Он хотел быть поэтом. Дилан пишет очень энигматические стихи, и молодежь сделала из нескольких его песен гимны сопротивления и гимны контркультуры 60-х годов. Сам Дилан сейчас от этого своего наследия открещивается.
И пока он из Китая собирается вновь вернуться на Дальний Восток, и следующий концерт будет в Ханое, что тоже говорит о том, что времена изменились.
Да, времена изменились, и именно об этом нам напоминает, может быть, самая знаменитая песня Боба Дилана. Accept it that soon you'll be drenched to the bone.
your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin.
Большим событием культурной жизни Нью-Йорка стал традиционный визит Санкт-Петербургского академического филармонического оркестра, так называемого заслуженного коллектива, то есть или оркестра Мравинского, как по старой памяти его именуют, хотя он уже давно-давно оркестр Темирканова. Так вот, стал визит этого оркестра под управлением многолетнего его музыкального руководителя Юрия Темирканова, которого я считаю одним из величайших живущих дирижеров. Это человек грандиозный индивидуал, грандиозной техники, который по-своему лепит абсолютно всю музыку, которую он исполняет, и действительно каждый его концерт открывает нам музыку. Он играет известные сочинения, но каждый раз поворачивает их совершенно неожиданными гранями. Вот на сей раз в программе концерта Темирканова, который я посетил, был виолончельный концерт номер один Шостаковича, солировала молодая американская виолончелистка Алиса Вейлерштейн. И вступление к Китежу Римского-Корского. Но центром концерта стало исполнение 4-й симфонии Иоганнеса Брамса. Рядом со мной оказался Игнат Солженицын, сын писателя и сам известный уже пианист и дирижер. Он много сейчас выступает с оркестрами. Недавно как раз выступал и с Санкт-Петербургским этим оркестром, темиркановским. И является, скажу к слову, также главным приглашенным дирижером Московского симфонического оркестра. Так вот, Игнат сидел со своим сыном Митей. Меня поразило и порадовало, что между собой они говорили по-русски. Хотя Митя, конечно же, родился уже в Америке. И мы с вами знаем, Саша, как трудно заставить детей, которые родились в Америке, говорить по-русски. Митя говорил по-русски великолепно.
Потому что он был прекрасным учителем.
Да.
И он сумел своих детей научить хорошо говорить по-русски. Это большая заслуга. Я знаю, как это трудно.
Но уже Митя, это уже заслуга Игната.
Ну, так передавалась традиция в семье. Вот. Да.
И я должен сказать, что когда Темирканов начал дирижировать и прозвучала эта начальная тема первой части симфонии Брамса, то Игнат, повернувшись ко мне, прямо выдохнул и сказал: «Чудо!» Да, это было чудо, и на другой день все критики отметили, что это был необыкновенный Брамс, который прозвучал как русская песня. Хотя, на самом деле, конечно же, Брамс в исполнении Темирканова – это универсальный автор. И мне удалось поговорить после концерта с Юрием Хатуевичем, и он сказал мне следующее. Брамса я готов дирижировать каждый день. Я чувствую себя иногда некомфортабельно, показывая аудитории Чайковского. Слишком открытая эмоция. А Брамса... Эмоция как бы закована в стальную кольчугу. Он как бы ее стесняется сам. И между тем, под этой кольчугой настоящий вулкан страстей. Вот это соединение романтического подхода и классического метода выражение – это то, что является сегодня типичным для Темирканова.
Я бы сказал, что это очень петербургская манера.
Да, но Темирканов довел эту петербургскую манеру до совершенства. Абсолютный минимум жестикуляции и максимум эффекта. И когда прозвучала эта начальная мелодия Брамса, то не только Игнат почувствовал, что это чудо, так почувствовала вся аудитория.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический альманах «Американского часа», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Юбилейный раздел нашего альманаха.
Мы отмечаем 120-летие знаменательной даты визита Чайковского в Нью-Йорк на открытие Карнеги-холла, самого знаменитого концертного зала, может быть, не только Америки, но и всего мира.
Соломон, Чайковский был не первым, кого пригласили. Первым, по-моему, был Вагнер, который отказался открывать Карнеги-холл.
Да, но Чайковский оказался в итоге любимцем американской публики. Он очень как-то пришелся там всем по душе, и это чувство вот такое было взаимным. Очень интересно замечание Чайковского в письмах домой. Например, о Нью-Йорке он так написал. «Это громадный город, скорее странный и оригинальный, чем красивый». Правда, какое тонкое замечание?
Точное замечание.
Оно и сейчас работает, да?
Да. И удивительно, что в его дневнике записан день, когда он приехал в Нью-Йорк, и там написано, что прямо с корабля он отправился в гостиницу, упал на кровать и плакал. Но не потому, что ему Нью-Йорк так не понравился, а потому, что это часто с ним бывало. Он был необычайно эмоциональным.
Он был невротик, он был классический невротик, и в любом городе его вот, им обладевали чувство тоски, чувство печали, и он дал это все невротические эмоции. Я очень хорошо его понимаю. Но тот же Чайковский писал домой об американцах так. Он говорил, удивительные люди эти американцы. По сравнению с Парижем, где когда к тебе подходят с каким-нибудь комплиментом, то это означает какой-то интерес, что-то хотят от тебя получить. Здешняя прямота, то есть американская прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать – просто поразительный и вместе с тем трогательный. Это тоже абсолютно точное описание типичной американской реакции по сию пору. Видите, каким проницательным психологом был Чайковский, как он понимал ситуацию и как он мог это описать. Ведь замечательный стилист, кроме всего прочего.
А как принимали Чайковского?
Ну, во-первых, он был гостем Эндрю Карнеги, знаменитого миллионера и человека, который построил этот зал. Чайковский, кстати, о нем сказал, что он очень похож на драматурга Островского. Правильно, очень похож.
Да, действительно, он такой толстый, вальяжный.
Да. И Чайковский написал, что Карнеги обожает Москву, которую посетил 2 года тому назад, и беспрестанно говорит о Москве, представляете? И Чайковского встретили просто как культурного героя, носили на руках, и Чайковский с восторгом сообщал, что энтузиазм был, какого и в России мне никогда не удавалось возбуждать. Ему это страшно понравилось. Открытие Карнеги-холла было 5 мая. Чайковский дирижировал своим коронационным маршем. Затем был концерт 7 мая, где он дирижировал 3-ю сюиту. И, наконец, 9 мая он опять-таки продирижировал триумфальным исполнением своего первого фортепианного концерта, который играла одна немецкая пианистка, ничем особенным не прославившаяся, кроме, может быть, вот этого эпизода. И с этого концерта началось триумфальное шествие,
которое продолжается и сегодня. Без Чайковского нельзя отметить ни одного американского праздника.
И без фортепианного концерта, который является, безусловно, самым популярным произведением Чайковского, и который я хочу показать как бы в символическом исполнении американского пианиста Вена Клайберна, или как я до сих пор продолжаю предпочитать его называть по тем вот временам, когда он появился в Москве, Ван Клайберн, дирижирует Кирилл Кондрашин.
После империи музыка независимости.
Сегодня речь пойдет о замечательном грузинском композиторе Гие Кончели, с которым я познакомился еще в Москве. Дело было в начале 70-х годов. И когда появился Кончели, то первое, что меня поразило, что насколько он нетипичный грузин, потому что, когда мы говорим о грузинах, то мы привыкли представлять людей громогласных, оживленных, радостных, чрезвычайно живиальных. А Кончели как раз был очень тихий, застенчивый, говорил с большими паузами. И был не только он нетипичным грузином по своему внешнему виду, но он также и музыку писал, которую никто из нас не ассоциировал с традиционной тоже грузинской музыкой. Это были сочинения, в которых были колоссальные подъемы, спады, медленные темпы, очень философская, медитативная музыка, очень глубокая, которая встречала поначалу большое сопротивление даже у себя в Грузии, где ее отказывались признавать национальной музыкой. Там привыкли к тому, что национальная музыка обязательно должна цитировать легко узнаваемые фольклорные мелодии, делать это в доступной широким массам форме. А вот такая глубоко философская музыка, которая брала действительно, может быть, какие-то фрагменты, мелодические обороты, какие-то элементы мелодики старой грузинской музыки и их обрамляла совершенно новым образом, поначалу встречалась в штыки, и Кончели приходилось туго даже у себя в Грузии. Хотя Грузия, как мы помним, была, особенности в период правления Шеварднадзе, чрезвычайно либеральной республикой, где дозволялось то, что ни в какой другой республике, может быть, в Прибалтике, но
да,
в России...
Такая южная отдушина,
да,
если Прибалтика была северная отдушина, то Грузия была южной.
Не прошло бы это все. И вспомните, как тот же Шеварднадзе взял под свою защиту кинорежиссера Абуладзе с его фильмом «Покаяние». Разве где-нибудь можно было бы снять и показать «Покаяние»? Это было возможно только в Грузии. Он назначил ректором Грузинского университета человека, окончившего Сорбонну. Вообще, это был вот такой какой-то грузинский эксперимент. И во главе Союза композиторов тогда в Грузии был поставлен тоже мой хороший знакомый, музыковед Гиви Орджоникидзе, человек очень прогрессивных взглядов, необычайно одаренный, который тоже развернул там деятельность совершенно по-новому. И Гия Кончели тоже какое-то время принимал участие в руководстве делами Союза композиторов. Но сейчас он живет в Антверпене и, по моему глубокому убеждению, является современным музыкальным голосом своей страны. Гия Кончели – один из самых востребованных современных композиторов. И западную аудиторию привлекает именно вот это сочетание философичности, эмоциональности и некой экзотичности, которая как флёр облекает и обволакивает музыку Кончели.
Кончели много писал для грузинского кино.
Да, он один из самых популярных авторов киномузыки. Такие знаменитые на весь Советский Союз фильмы, как «Мимино» или «Кин-дза-дза», частью своей популярности они, конечно, обязаны музыке Кончели.
Интересно, что о грузинском кино, которым так успешно работал Кончели, очень интересно писал Феллини, который был большим поклонником грузинского кинематографа. Он говорил, что это фильмы философские, сложные и тоже время по-детски простые. У них есть все, что заставляет меня плакать. А меня очень трудно заставить плакать, говорил Феллини.
А это, по-моему, замечательная характеристика также и музыки Кончели. Абсолютно все, что здесь сказал Феллини о грузинском кино, можно отнести к произведениям Кончели. И, в частности, большую популярность завоевала музыка Кончели, которую он написал для фильма «Резо Чхиидзе», вышедшего на экраны в 1980 году под названием «Твой сын земля». Там повествовалось о грузинах, живущих на турецкой территории. И песня, которая прозвучала в фильме, ее исполнил великий грузинский дирижер Джансу Кахидзе, большой приятель Кончели, первый исполнитель практически всех его симфоний. Он дирижировал записью к этому фильму и сам пел. И Кончели потом говорил, что вся Грузия думала, что песню эту написал Кахидзе. Так всем она полюбилась в этом исполнении. Но когда он увидел, что песня действительно пришлась по душе слушателям, то он попросил написать новые слова к ней, потому что там слова были им подобраны так, как это делает Кончели. Для него слово не имеет часто смыслового значения. Оно подбирается по какому-то эмоциональному признаку. А новые слова звучали приблизительно так. Для грузинского странника есть только одна родина, как есть только один Бог. И вот эта песня под новым названием «Родина как Господь» стала чем-то вроде неофициального грузинского гимна. И она появилась на недавней записи американской фирмы ECM под названием «Темы из книги песен Гии Кончели». Это замечательный диск, подготовленный, продюсером его выступил сын Кончели Сандро, который сделал прекрасную работу, прекрасно получился диск. Там звучит эта песня из фильма «Твой сын Земля» в двух вариантах. Сначала так, как ее исполнил в фильме сам Кахидзе. А вот как эта же музыка звучит в интерпретации, сделанной специально для диска, трио в составе Дина Салуци «Бандонеон». Это такой маленький аккордеончик специфический, на котором Пьяццолла играл.
Благодаря ему это стало знаменитым инструментом.
Да. Гидон Кремер на скрипке играет и вибрафонист Андрей Пушкарев. Это элегическая трактовка темы, которая стала неофициальным гимном независимой Грузии.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Суд над Эйхманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. За что мы ненавидим толстосумов? Богатые и правда плачут. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. На границе Шатуйского и Введенского районов Чечни солдаты внутренних войск МВД России сегодня во второй половине дня вступили в перестрелку с группой боевиков. Один военнослужащий внутренних войск погиб, еще один был ранен, убиты двое боевиков. Прощание с народным артистом России Александром Лазаревым состоится в четверг, 5 мая, в Московском академическом театре имени Маяковского, в котором актер проработал почти полвека. По предварительным данным, он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Киев настаивает на пересмотре цены поставок российского газа в связи с резким ростом мировых цен на нефть. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров. Проведенные тесты ДНК подтвердили информацию о гибели в ходе операции американских спецслужб в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Об этом сообщили представители американского руководства. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Ракка и Идлиб. Визовые ограничения Евросоюза для граждан Турции несправедливы. Об этом заявил сегодня президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с государственным визитом в Австрии. 100 человек пропали без вести в Демократической Республике Конго после того, как на реке Касаи, притоке реки Конго, потерпело крушение судна. На северо-западе Пакистана при взрыве рядом с мечетью в городе Чарсадда погибла женщина и трое детей, еще 5 человек были ранены. Недалеко от места, где сработало взрывное устройство, находится полицейский участок. Десятки тысяч жителей приграничных районов между Таиландом и Камбоджей вернулись в свои дома после того, как были вынуждены перебраться во временное убежище в связи с новым вооруженным противостоянием на границе.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Суд над Эйхманом». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «За что мы ненавидим толстосумов?» «Богатые и правда плачут». Беседа с Владимиром Гандерсманом. Вчера, 1 мая, Америка отметила День Холокоста, что, на первый взгляд, кажется странным. До нового света ведь эта трагедия не добралась. Напротив, Соединенные Штаты стали убежищем для уцелевших евреев. Но истории, которые они принесли с собой, сыграли такую важную роль в сознании страны, что Вашингтон счел нужным отметить их особой датой. В этот день нам всем предлагают не только задуматься об источниках и пределах чистого зла, но и решить, как жить с этим знанием. В сегодняшнем, приуроченном ко дню Холокоста выпуске книжного обозрения, Марина Ефимова представит новую книгу о катастрофе «Суд над Эйхманом».
Книга начинается с того, что в 1957 году в Аргентине в семье немецкого иммигранта Германа появляется молодой человек по имени Клаус Эйхман, который ухаживает за Сильвией, дочерью хозяина дома. После нескольких вечеров, проведенных в обществе молодого человека, Герман, которому фамилия Эйхман еще ничего не говорит, начинает подозревать, что их новый знакомый из семьи бывшего высокопоставленного чиновника нацистской администрации. Юноша, ожесточенный антисемит, туманно отвечает на вопросы о семье и намекает на грозное военное прошлое отца. Однажды Герман просматривает в газете список нацистских военных преступников, избежавших суда, и видит в нем фамилию Эйхман. Тогда Герман пишет письмо в Западную Германию своему знакомому, прокурору Бауэру, еврею. Тот просит отца и дочь Германов понаблюдать за подозрительной семьей. Вскоре делается очевидно, что отец Клауса, инженер Рикардо Клеменс, бывший оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, начальник транспортной и технической службы лагерей смерти на территории Восточной Европы. Бауэр неофициально передает информацию израильской разведке Моссад. Убедившись в том, что вышли на правильного человека, агенты Моссада провели 11 мая 1960 года рискованную, но мастерски выполненную операцию по похищению Эйхмана и переправке его в Иерусалим.
Это похищение сделало израильскую разведку легендарной. Однако в 60-м году многие возмущались самоуправством Израиля. Аргентина требовала репатриации Эйхмана, и американское общественное мнение поддержало это требование. Газета «Вашингтон-Пост» называла методы Израиля законом джунглей. Известный журналист Уильям Бакли-младший осуждал позицию евреев, которые отказываются прощать. Еврейский комитет Америки просил премьера Бен-Гуриона передать Эйхмана на суд в Германию или в международный трибунал. Общество боялось, что Израиль подменит правосудие местью. Но Израиль Эйхмана не отдал.
Большинство американцев воспринимало суд над Эйхманом, состоявшийся в Иерусалиме 11 апреля 1961 года, глазами талантливой журналистки и политического философа Ханны Арендт, ведущей репортажи из зала суда, а после него написавшей книгу «Эйхман в Иерусалиме». Сама Арендт абсолютно справедливо называла себя «теоретиком политики». В своих работах она теоретически одобряла марксизм, ее муж побывал в коммунистах, теоретически сравнивала сталинизм с западным империализмом и теоретически утверждала, что нацистский тоталитаризм в Германии, основанный на мании величия, не ставил своей целью уничтожение евреев. Будучи сама еврейкой, Ханна Арендт 2 недели пробыла в концлагере во Франции в 1940 году. Потом ее освободили американские дипломаты и переправили в Америку. Так что даже этот опыт для Арендт стал почти теоретическим.
В книге Арендт «Эйхман в Иерусалиме» главным злодеем на суде представлен прокурор Гидеон Хаузнер. Хаузнер казался неожиданным выбором для подобного суда. Юрист по гражданским делам, он не был достаточно опытен для битвы в зале суда с таким коварным обвиняемым, каким оказался Адольф Эйхман. И Арендт не без основания упрекает прокурора в том, что он выступал на суде как политик, а не как строгий законовед. Она возмущается его эмоциональностью и агрессивными попытками обвинить лично Эйхмана во всех преступлениях нацизма, в то время как он был лишь жалким бюрократом, как будто у бюрократов есть некая дипломатическая неприкосновенность и неуязвимость для требований гуманности. Именно Ханна Арендт ввела в обиход знаменитую формулу «банальность зла».
Самые чудовищные преступления против человечности рассасываются на глазах, если их умело обернуть в юридические формулировки. Не забудем, что на Нюрнбергском процессе был момент, когда Геринг переиграл бы строгих законоведов, если бы его не вывел на чистую воду британский прокурор, старый судейский волк. Из книги Липсет становится ясна стратегия прокурора Хаузнера на суде над Эйхманом. Он сделал кульминацией процесса показания жертв. Мир впервые услышал голоса тех, кто оказался свидетелем ежедневной работы образцово-показательной индустрии умерщвления, во главе которой стоял Эйхман. И от их конкретных, не обернутых в юридические термины показаний мир содрогнулся. Эйхман был не просто исполнителем, каким он выглядел на суде. Аккуратный инженер фирмы Mercedes-Benz в дешевом костюме и в очках, которые он все время нервно протирал. Он был энтузиастом антисемитизма. Когда ему пересылали сведения о горстке евреев, затерявшихся было в Вильне, или об одной еврейской женщине, спрятавшейся в Италии за спиной мужа-католика, Эйхман спешил распорядиться о доставке их в одно из мест окончательного решения еврейского вопроса. И когда на суде всплыли сотни деталей, неправдоподобных по своей жестокости и все же не вызывающих сомнений в своей реальности, миллионы людей, следивших за процессом, вынесли свой собственный приговор. Любопытно, что Ханна Арендт, требовавшая профессионализма и строгой объективности в суде над Эйхманом, в результате одобрила приговор Иерусалимского суда, причем в туманной философско-поэтической форме.
Поскольку вы, Эйхман, поддерживали и проводили в жизнь политику своих правителей, которые не желали делить землю с евреями и с несколькими другими народами, хотя ни они, ни вы не имели никакого права решать, кто должен и кто не должен населять мир, мы считаем, что ни от одного представителя рода человеческого нельзя ожидать желания делить землю с вами. И только по этой причине вы должны быть повешены.
В книге «Суд над Эйхманом» Дебора Липстед подробно описывает последствия суда. В частности, как он изменил позиции сионизма и ситуацию в Израиле.
Израильтяне представляли европейское еврейство слабым и безвольным. Другой породой людей, не способных к сопротивлению и принципиально отличных от мужественных сабров. Только после суда над Эйхманом большинство израильтян осознало, насколько невозможным было сопротивление нацистскому антисемитизму. Они поняли, что у них нет никакого морального превосходства над европейскими кузенами, что им просто сказочно повезло, и что, окажись они под властью нацизма, они разделили бы участь своих собратьев. Только после суда над Эйхманом Холокост занял центральное место в истории еврейства.
Только через 20 лет после самого Холокоста этот термин вошел в сознание мировой общественности, пишет Липстед. Это случилось, когда суд над Эйхманом напомнил миру, что жертвы геноцида – это не цифры, не наименование групп населения, а конкретные люди – лица, голоса, имена.
Of hate but blood inscribed, this bitter song we sing. 'Tis not a caroling of birds upon the wing, but 'twas a people amidst the crashing fires of hell that sang this song and fought courageous till it fell. But 'twas a people amidst the crashing fires of hell that sang this song and fought courageous till it fell. So when it came all as du gehst dem letzten Weg, wenn ihm den Blein verstellen bleue Teg.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, погруженная в споры о сокращении бюджетного дефицита Америка, мучается сомнениями. Пока только одна мера вызывает одобрение у всех – повышение налогов на богачей. Их уж точно никому не жалко. Поэтому меня не вызвало особого удивления занятная статистическая информация, которую я выудил из отечественной прессы. Оказывается, 77% жителей России ненавидят богатых. Статистика не врет, она изобретает правду вместо действительности. Если даже слова не способны отразить реальность, то что взять с худосочной цифры, умеющей лишь мелко кланяться обстоятельствам? Вот почему мне не довелось встретить никого из тех 23%, которые, согласно этой странной статистике, не ненавидят богатых. Собственно, я никогда не замечал, чтобы богатых кто-нибудь вообще любил, включая их самих. Ближнего возлюбить трудно. Дальнего невозможно. И только Христос сумел простить сытого мытаря, говоря по-нашему, инспектора налоговой полиции. Дело в том, что никто не понимает, откуда берутся большие деньги, которыми мы называем почти любую сумму, превышающую наши доходы. А все необъяснимые явления – либо чудо, либо жульничество. Отличить одно от другого как раз и есть промысел мытарей. Понятно, что бедного грешника вынести проще, чем богатого праведника. Последнему легче устоять перед искушением, чем первому оплатить его. Поэтому богатых не любят везде, а не только в России. Здесь, правда, этому чувству помогает гламурная пресса. Вникнув в ее капризную поэтику, я понял, что попал в мир, знакомый с детства. Как в сталинской фантастике, тут не было денег. Вернее, их было столько, что никто не считал. Коммунизм, наконец, победил, как и обещал, в одной отдельно взятой стране, той, которой нет. Только в ней уважающий себя москвич не выходит из дома без пиджака за 5000. Замечу в скобках, что в Америке тот же журнал, но по-английски, советует одеваться на барахолке. Сам я знаю лишь одного человека, который может себе позволить такой пиджак, но он обедает бутербродами. Собственно, поэтому я не верю, что гламур существует для богатых. Зарабатывать им интереснее, чем тратить. Все, по-моему, сложнее. Гламур превратил потребление в зрелищный спорт. Мы не едим, а смотрим, как едят другие. В жемчугах и смокингах, в лимузинах и в тропиках, на серебре и лайнерах. Мы им даже не завидуем, потому что они ничего не скрывают, в отличие от прежних вождей, предававшихся своим унылым оргиям за колючим забором. Когда из рухнувшей ГДР показали по телевизору секретный притон тамошнего ЦК, западные соотечественники никак не могли поверить, что расшалившейся фантазии немецких коммунистов хватило лишь на буфет с молдавским коньяком и бассейн в бетонном бункере. Нынешний распущенный гламур оперирует с иным размахом. Пропустив среднее звено достатка, он шагает по облакам, засеянным звездами. Одни из них свои, ближе других, но все смотрят вниз, добродушно подмигивая. Гламур своего рода телескоп, сводящий небо на землю. От этой оптики портится зрение. Кажется, что мечта располагается сбоку от действительности. В сущности, и в этом нет ничего нового. Родной жанр бесконфликтного соцреализма, где лучшее всегда побеждает хорошее. Та же незатейливость цели и простодушие средств, но полиграфия несравненно выше. Реализм якобы художественного образа создает иллюзию верного хода. Отечественная жизнь в своих высших, гламурных проявлениях достигла всемирного уровня, догнав и перегнав Америку. Гламур стал протезом эмоций. Он позволяет сопереживать чужой жизни, ничего не делая для того, чтобы она стала твоей. Тем более, что богатые тоже плачут. Ведь ни одной насущной проблемы деньги решить не могут. Зато, когда денег нет, все проблемы насущные. Итак, почему и о чем плачут богатые? На этот вопрос отвечает пространное исследование, опубликованное в апрельском выпуске «Atlantic Monthly», с выводами которого нас познакомит Владимир Гандерсман.
Саша, эта статья интересна не столько выводами, которые, по-моему, очевидны, сколько всякими психологическими детальками. Давайте о них поговорим.
Конечно, легко понять, что вывод уже был кратко сформулирован в названии знаменитого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут».
Ну, конечно. Но ведь мы не сумасшедшие, чтобы считать по-другому. И все же интересно, когда с нами соглашается наука. Бостонский колледж осуществил амбициозный проект. Исследователи опрашивали людей с состоянием свыше 25 миллионов долларов и получили длинный перечень тревог и проблем, которые терзают богачей. Чувство одиночества, волнение по поводу работы, любви, а главное – страх за своих детей. Ну и миллион всяких других страхов. Например, у многих из них нет радости ожидания праздников. Один из богачей сказал, что от него ждут все более дорогих подарков. «Ведь в прошлый раз ты мне подарил машину». Другой респондент жалуется, что если его друзья и знакомые узнают о том, что он так богат, их отношения изменятся, поэтому его миллионы – большая тайна. Третий, наоборот, размышляет, сколько бы друзей он потерял, если бы те не получали от него того, что получают. Имеется в виду, опять же, материальная зависимость.
За этим проектом стоит крайне любопытная фигура, не так ли?
Совершенно верно. Это любопытный человек, его фамилия Шервиш, ему 64 года. Он социолог и директор проекта, работающий в Бостонском колледже. Его прошлое, однако, никак не предвещало того пути, по которому он пошел. В молодости Шервиш готовился в священники, был посвящен в возрасте 30 лет, одновременно стал доктором социологии, работая в католическом центре. Но затем, уже будучи профессором в Бостоне, он счел, что требования священства, в частности, обет безбрачия, ему не по силам. И он принялся изучать не столько небесные ценности, сколько вполне земные. Шервиш образован в христианстве, буддизме, в суфизме. Он цитирует французских мистиков, но и федеральные отчеты о доходах богатого населения. Когда он начал интервьюировать богачей, он понял, что его марксистский инстинкт порицать богатых ложен. «Добро и зло, — говорит он, — не то же, что бедные и богатые. Кому, как не ему, помнить слова Иоанна Богослова: «Безумен, кто в богатстве забудет друга».
И действительно, мы знаем без всяких специальных исследований, сколько богатых людей занимается благотворительностью.
А Шервиш любит цитировать второзаконие. Цитата. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Как он объясняет цитату? Он говорит: «Деньги подобны огню. Они могут согреть вам ноги, а могут сжечь носки». Он знает о Будде, который отказался от земных благ, или о святом Игнатии, который предавался роскоши в юности и всем этим пренебрег во имя благ духовных. Вот такое сочетание бывшего богослова с нынешним социологом, статистиком и психологом.
Так как же конкретно обстоят дела с богатыми людьми в Америке, статистически и психологически?
Пожалуйста. В 2009 году примерно 115 тысяч американских семейств обладали состоянием в 25 миллионов долларов и выше. Есть, правда, большая разница между теми, кто унаследовал это состояние, и теми, кто сам их заработал. Первых великий инвестор Уоррен Баффет лихо окрестил спермовезунчики. Другими словами, главное – это правильно выбрать себе родителей. Этот род людей демонстрирует иногда свою привилегированность. Роскошные машины, распутный образ жизни. И все-таки большинство пребывает в беспокойстве, что у них нет стимулов к достижению чего-то в жизни, что лучше бы им, пожалуй, сбежать из родителей крепости. Их неуверенность усиливается от сознания, что им никто не симпатизирует, кроме их наследников. Вторые, те, кто сам сделал свои деньги, меньше задирают носы, но им трудно справляться с изменениями в своей жизни, с переходом от обязательной ежедневной работы к необязательной и добровольной. Исчезают прежние друзья, появляются новые, притянутые, возможно, богатством. Эти, вдруг разбогатевшие, оказались на нужной работе в нужное время. Это явление называют синдром внезапного обогащения.
Надо сказать, что американцы, все американцы, не любят распространяться о своих доходах и размерах собственности. Вне зависимости от источника богатства, все тут объединяет изрядная аллергия к публичности.
Совершенно справедливо. Когда корреспондент, который написал статью в Atlantic Monthly, объявился в офисе некоего исследователя Кенни, все клиенты Кенни этого срочно поисчезали. Вообще же с ним имеют дело потому, что он крупный специалист и консультант. Он работает с теми богачами, у которых есть психологические проблемы. Его группа называется «Важнее денег». Он говорит, что богачи, и особенно большие богачи, перегружены проблемами, среди которых, в дополнение к остальным, ощущение, что их либо презирают, либо им завидуют. Часто слово «богатый» становится уничижительным, как если бы говорили не «рогатый скот», а «богатый скот».
Знаете, Володя, я не могу сказать, что у меня сердце кровью обливается, но все равно интересно, как же им, богатым, помогают?
Кенни не первый, кто занимается этими делами, но один из первых, кто сочувствует и реально психологически помогает этим людям. Он говорит: говорит, у них нет многого из того, что есть в мире. Ведь они в непрерывном беспокойстве. Как бы деньги не потерять, во что вложить, какой будет результат и так далее. Как правило, он говорит, страх к наследнику приходит в подростковом возрасте. Затем расцветает в колледже, когда среди сверстников, не знающих о его богатстве, он хочет быть таким же, как они, нормальным. Но однажды тайное становится явным, и взгляд друзей на него меняется. Иногда наследники не знают вполне, насколько они богаты. А когда узнают, теряют интерес к достижению каких-либо целей. Будущее обеспечено, что там дергаться? Кенни говорит, что одна из печальнейших фраз, которые он слышит, это когда наследнику говорят «Внучек, тебе никогда не придется работать». При этом радость испытывает в основном даритель всей свободы, а не получатель. Ведь работа заполняет человеческое существование, и это контекст, в котором происходит общение людей. Денежно-комфортабельная жизнь становится бесцельной, отчуждая богача от мира. Никакого рая не получается на практике.
Знаете, трудно убедить в этом богему, но карьера все-таки стандартный критерий, которым измеряют успех. И без него, без этого критерия, оказывается, трудно оценить, хорошо ли ты проживаешь свою жизнь или плохо. Такова социальная действительность.
Парадокс в том, что этот успех и порождает в богатых тревогу и нерешительность. И если это так, то можно ли считать их достижения в таком случае успехом? Вот еще одно неожиданное наблюдение. Когда богатый получает работу, сотрудники часто обижаются, что он отнимает работу у тех, кто в ней по-настоящему нуждается. Вы знаете, Саша, у меня есть знакомый из эмигрантов, который когда-то в самом начале эмиграции сделал неплохие деньги и с тех пор не работает. И однажды, когда я его спросил, не скучно ли ему, не хочет ли он поработать, он заметил, понимаешь, я не хочу отнимать рабочие места у простых американцев.
Какое благородство. Но работа – это замечательно, когда она любимая. Это привилегия, творческий труд. И наше самое большое несчастье, что у большинства это не так. И тогда волей-неволей вспоминают пословицу «работа не волк, в лес не убежит, а жаль».
Верно. Но мы с вами давно в Америке, и, к нашему счастью, не раз встречали богачей, которым не позавидуешь. У меня был опыт общения с очень богатыми людьми, они искали человека, который бы перевел им на русский либретто оперы, которую они написали. Но кто эти «они»? Это богачи, получившие музыкальное образование. Там был композитор, скрипач, либреттист, целая компания баловней судьбы, но совершенно бездарных. Они могли снять шикарный зал, устроить там премьеру, нанять оперных певцов и прочее.
Подождите, Володя, но почему потребовался перевод либретто на русский язык?
А потому что опера была о судьбах поэтов Серебряного века, и они рассчитывали представить этот товар русским. В опере пели Ахматова, Гумилев, Мандельштам, какие-то НКВДшники и прочее. Дело не в том, что они пели, после того, как запел Иисус Христос, может петь кто угодно, а в том, что все это были забавы бездарных людей, не знающих, чем бы им от скуки заняться. Слава Богу, до перевода дело не дошло. Ну, я привел этот пример, потому что думаю, что определенный светский круг богачей должны испытывать еще и беспокойство от своей творческой ущербности, от того, что вроде все можно купить, а вот дар, он божий, ничего не поделаешь.
Вернемся к началу разговора. Вы сказали, что самый большой страх богатых – это страх за их детей.
Верно. Их беспокоит, сделают ли дети правильный выбор, а этого они не могут контролировать. Они рады, что детям обеспечено образование, но беспокоятся о том, что деньги подавляют амбиции. Деньги могут привить извращенный взгляд на мир, так говорит один. Другой ему вторит, деньги могут дать ощущение вседозволенности, атрофировать чувство сопереживания, убить сострадание. Вот этот Кенни, которого я уже упоминал, говорит, что родители чуют опасность быстро, потому что у них был такой же опыт. Они не думают, что их дети моральные уроды. Они просто знают, что люди, с которыми придется иметь дело их детям, полагают, что такие деньги не могли быть заработаны честно. Многие родители пытаются выдавать только необходимые деньги, чтобы ребенок понял, что у него нет выхода. Он обязан найти свое призвание.
Недавно я был в поместье Джона Рокфеллера. Теперь это музей. Так вот, Джон Рокфеллер, самый богатый человек того времени, первый миллиардер в мире, заставлял своих четверых сыновей ловить мух, зарабатывая себе карманные деньги. За 10 убитых мух полагалось 25 центов. И все дети выросли замечательными людьми. Один стал губернатором, другой этнографом, он трагически погиб в Новой Гвинее. Да и остальные не подкачали. Неужели во всем виноваты мухи?
Ну, вряд ли. Кенни не видит видел этой стратегии в действии, поскольку дети всегда знают, что деньги у них есть, и их друзья тоже об этом помнят. Один из респондентов жалуется: мы пытаемся поручить детям работу по дому, но попробуйте их заставить стричь газон, когда у нас ежедневно работает садовник. Даже если родители преуспели в порционной выдаче денег, получить диплом, потом работу, потом создать семью и прочее, они рискуют породить враждебность детей. Один из опрошенных жалуется, что его отец никогда не хотел терять контроль над своим бизнесом и передавать его сыну, а только насмехался и дразнил его. И так далее. Проблемам нет конца и края.
Итак, резюме. В чем же лекарство от богатства?
Философы считали, что в мудрости. Демокрит говорил: жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостнее нужды, ибо чем больше растут желания, тем большие потребности они порождают.
У Сократа короче. Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. We have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's round about and it's somewhere here. Last amongst our winning.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Ну, в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».